Приветствуем вас. Читаем книгу «Труды Бальсулама», страница 577, из статьи «Шамати», статья 61, «Очень трудно около Творца». Вопросы можно задавать через kap.tv, там же можно скачать статью. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Статья 61 из статьи «Шамати». «Очень трудно около Творца». Сказано «очень бурно», «трудно около Творца». Объясняют мудрецы, что здесь иносказательно говорится, что вокруг Творца множество волос. И другое прочтение тех же слов. Почему Творец придирчив к праведникам на толщину волоса? И сами же они спрашивают, почему так? Чем заслужили праведники такое наказание? Дело в том, что все ограничения в мироздании, в мирах, все они только относительно творений. То есть вследствие того, что постигающий делает на себе ограничения и сокращения, оставаясь затем внизу. А Творец соглашается со всем, что делает постигающий, и в этой мере нисходит свет вниз. Поэтому Ницше своими речами, мыслями и действиями вызывает излучение и излияние света свыше. Из этого вытекает, что если человек считает, что отключение на мгновение от мысли о слиянии с Творцом равносильно самому большому прогрешению, то Творец свыше также соглашается с этим и действительно считается, будто совершил он самый великий грех. И в итоге получается, что праведник устанавливает, насколько придирчиво Творец будет относиться к нему, вплоть до толщины волоса. И как низший устанавливает, так это и принимается Творцом. А если человек не ощущает самого небольшого запрета, словно самого строгого, тогда и свыше не придают значения случающимся с ним мелким грехам, не рассматривая их как большие прегрешения. Выходит, что с таким человеком Творец обращается, как с маленьким ребенком, считая, что у него и заповеди маленькие, а также и прегрешения маленькие. Ведь и те, и другие взвешиваются на одних весах. И такой человек считается небольшим. Тот же, кто придирчив даже к своим небольшим действиям и хочет, чтобы Творец также придирчиво относился к нему на толщину волоса, тот считается большим человеком, у которого как заповеди большие, так и прегрешения большие. И в мере наслаждения, ощущаемого им при выполнении заповеди, с той же силой ощущает страдания, содеяв прегрешение. И повествует рассказ о том, как жил-был человек в некоем царстве-государстве, и совершил он проступок перед царем, за что был осужден на 20 лет принудительных работ, и сослан в какое-то глухое место далеко от своей страны. И тут же привели приговор в исполнение и отвезли его туда, на край света. И нашел он там людей, таких же, как он. Но напала на него болезнь забвения. И он совершенно забыл, что есть у него жена и дети, близкие друзья и знакомые. И кажется ему, что во всем мире нет больше ничего, кроме этого заброшенного места и живущих там людей, и это и есть его родина. И большего он не знает. Получается, что все его представления о мире построены на его ощущениях, и не может он даже представить себе истинного состояния, а живет только данным ему сейчас знанием и ощущением. В той далекой стране обучили его законам, дабы не нарушил их снова, и мог уберечься от всех преступлений, и знал, как исправить совершенное им прегрешение, чтобы освободили его оттуда. А изучая своды законов царя, обнаружил он закон, что если человек совершает определенное прегрешение, его ссылают в удаленное место, отрезанное от всего мира. И ужасается он столь тяжелому наказанию, возмущаясь жестокостью суда. Но не приходит ему в голову, что это он сам преступил законы царя. Осужден строгим судом, и приговор уже приведен в исполнение. А поскольку страдает болезнью забвения, то ни разу не ощутил истинного своего состояния. И в этом смысл сказанного «очень трудно около Творца». То есть человек должен дать себе душевный отчет за каждый свой шаг, ведь это он сам преступил законы царя, и поэтому изгнали его из высшего мира. И при умножении своих добрых дел начинает работать в нем мозг и вспоминать, и чувствовать, как он так отдалился от того места, где живут все остальные, и начинает заниматься исправлением, пока его не забирают из ссылки и не возвращают на родину. И это ощущение приходит именно благодаря работе человека, когда он начинает чувствовать, как он отдаляется от места своего источника и корня, покуда не удостаивается слияния с Творцом.
Творец создал все для того, чтобы насладить человека. А для того, чтобы насладить его, необходимо кли, потребность к тому самому наслаждению, которое он собирается ему дать. Это наслаждение, это именно то, от чего он наслаждается. От отдачи. Нет иного наслаждения в мире. Но для того, чтобы было кли к этому наслаждению, необходимо находиться в противоположном этому, то есть в потребности. Быть в противоположности желанию отдавать. Это значит находиться в желании получать. И поэтому он создал желание получать. Искусственную вещь, которая, в общем-то, не существует. Некая копия его желания. Для того, чтобы, во-первых, творение смогло бы существовать самостоятельным образом, то есть само по себе. Второе, чтобы чтобы оно существовало бы внутри этого желания получать, то есть у него была бы некая жизненная сила, и каждый раз эта жизненная сила внутри желания получать, чтобы творение чувствовало бы ее в качестве чего-то одного и противоположного ему, то есть чтобы чувствовало в качестве чего-то хорошего, что можно насладиться от желания получать, а затем при помощи всяких действий, которые бы прошли, которые пройдут над ним, оно произведет расчет и придет к потребности к отдаче. К потребности не к наполнению. Отдача — это не наполнение. Отдача — это свойство отдачи, желание отдавать. И от отдачи не наслаждается тем, что получает за эту самую отдачу, но само действие на отдачу является наполнением. Однако при получении есть действие по получению, когда я желаю получить, я стремлюсь к получению, и наполнение — это две разные вещи. И тогда наполнение входит в меня, и я этим наслаждаюсь. То есть я и наполнение — это две противоположные вещи. И мне необходимо тяжело работать для того, чтобы получить это наполнение, потому что оно противоположно мне. И тогда я чувствую его, и его результатом во мне является наслаждение. То есть здесь присутствует несколько противоположных вещей, которые действуют одновременно. Однако в отдаче мне не хватает лишь того, чтобы почувствовать потребность кого-то и работать над ней, то есть наполнить его. Когда само мое действие в отношении ближнего, когда я его наполняю, является для меня наполнением. Я его не наполняю, а затем получаю от него какую-то компенсацию. Для меня не существует никакой оплаты. Само наслаждение заключается в действии. И поэтому человек, работающий с силами получения, он постоянно должен проверять, сколько я отдаю и сколько мне за это заплатят. Потому что оплата зависит уже от другого, сколько он захочет мне заплатить. Однако, если он работает в свойстве отдачи, хочет находиться лишь в отдаче, он не зависит ни от кого. И самостоятельно может определять, где же проходит его граница. И поэтому тот, кто идет по пути отдачи, он сам определяет, насколько он будет в этом находиться. А Творец как бы соглашается с ним. Потому что этот закон, закон общей отдачи, закон общей любви, он является, он окружает и наполняет все творение. На это нет никакого сокращения и запрета. Поэтому творение каждый в состоянии определить для себя, и каким образом он определяет, на каком уровне он хочет быть в отношении уровня отдачи, свойства отдачи, намерения на отдачу, действия на отдачу. И тем самым он определяет. Потому что здесь нет, что я сделал, что ты заплати мне за это. Сделал меньше, заплати мне меньше. Если я сделал больше чего-то, заплати мне больше. Или наоборот, как мы можем иногда потребовать. Но я, находящийся внутри этого общего закона, общей отдачи, и вся реальность, она такова. Она полностью такова, поскольку нет никого, кроме него, наполняет ее. Поэтому я и определяю, на каком уровне я хочу находиться. И тогда, согласно этому уровню, у меня есть или раскрытие, или же скрытие возможности отдавать. И в соответствии с этим насладиться отдачей, если я действительно нахожусь в ее свойстве. А для того, чтобы мы оставались бы в этом, при этом тоже самостоятельными, мы, как уже говорили раньше, состоим из желания получать. И именно в это желание получать мы и должны привести наше свойство отдачи, облачить на него свойство отдачи, чтобы это было бы как также желание получать, а на него должно быть свойство отдачи, намерение на отдачу. И тогда я постоянно буду находиться в них обоих. И при помощи встречи между ними, расчета между ними, желанием получать и намерением на отдачу, я буду постоянно находиться в определенном ограничении. И это ограничение зависит от меня. Оно зависит от потребности, когда я желаю находиться в отдаче. Желание получать присутствует у меня в качестве Малхут мира бесконечности. Потребность, кому отдавать, она не ограничена. Но, в общем, то, чего мне недостает, это намерение на отдачу. Экрана отраженного света, то, что называется, когда его мне необходимо обеспечить себя им, приобрести при помощи усилий в свободе выбора окружения, в требовании, чтобы у меня было бы это против моего основного желания. И поэтому взаимовключение с этими причинами возникновения экрана находится в моем свободном выборе, когда передо мной существует возможность включиться в группу, получить от нее стремление к отдаче, получить от нее стремление к просьбе того, чтобы ко мне пришел бы этот экран с отраженным светом, в той мере, в которой я действительно желаю приобрести экран. А если я не хочу, так откуда же я возьму это желание? И поэтому мы и находимся на таком уровне, который не является духовным. Он называется материальным. Когда даже на этом уровне, а он постоянно присутствует, даже если я поднимаюсь до окончательного исправления, я постоянно нахожусь также и на этой ступени, называемой «этот мир», и способен здесь механическим образом, без всякого желания, обязать себя находиться внутри группы и получать от нее воодушевление, без всякой предварительной потребности к этому, но просто вот в таком виде, без всякой потребности к этой вещи, войти в окружение, которое бы создало во мне, которое раскрыло бы во мне эту потребность к отдаче. И тогда вместе с этой потребностью я прихожу на учебу, я прихожу ко всяким действиям, к просьбам, и я получаю это свойство отдачи, называемое экран с отраженным светом. И поэтому человек сам создает границы вокруг себя, как написано, что его окружение очень неспокойно. Он производит эти границы, круги вокруг себя, насколько он желает продвинуться в духовном при помощи работы без всякой потребности, без всякого желания, без какого-то стремления, даже в отталкивании. Если он действительно видит из книг и в самом себе некий зачаток этого духовного есть во мне, я хочу это постичь, поэтому я обязан вести себя в такое окружение, которое создаст во мне эту потребность к отдаче. И поэтому мы видим, что даже, как написано в книге Зоар, ученики Раби Шимона, которые были, когда они приходили на учебу, перед учебой, они чувствовали, что ненавидят друг друга. Никто не желал никакой отдачи, никто не придавал важности группе, никто ничего не хотел. Если с этим действительно приходят на урок, они приходили как трупы на урок. Но и вот так механически, без всякого сердца и души, усаживались. Если усаживаются и начинают так же, без всякой всякого требования из сердца, начинают говорить всякую ложь, потому что никто не хочет этого объединения, оно никому не нужно. Но если вот так вот издали, начинают уже, и постепенно приходит при помощи этих разговоров, при помощи того, что учатся, при помощи всего этого притягивает свет, возвращающий к источнику, а он и изменяет нас. Вот это наше желание получать, эгоистическое, разбитое, оно принимает этот свет издали, называемый окружающим светом, и тогда постепенно оно изменяется, начинает В нем снова начинает пробуждаться точка в сердце, все больше и больше, и вот таким образом человек просто восстает из мертвых. Так о них написано в книге Зор, что они являются великими, ведь они находились на уровне гар мира Ацилут. Поэтому и были способны написать для нас такую книгу. Но каждый раз против этого они находились в большом падении, так же, как и Раби Шимон сам по себе чувствовал себя в падении, как Шимон с рынка, когда у него исчезало все духовное. Но по той причине, что находились в этом мире, вместе или в желании, желание — это место, где ощущал тела такие же, как он, и что он может объединиться, обнять их, и просто через воздух, из уст в уши, что это вот уровень, который, на котором нет никакой отдачи, но есть такая особая великая вещь, когда ты в состоянии начать с нуля твою связь с духовным при помощи связи между желаниями, находящимися, которые кажутся тебе в виде таких тел. И таким образом приподнимаются, пока не приходят ко всей цели творения, к окончательному исправлению. И тогда, когда приходят к окончательному исправлению, то тогда все эти уровни, включая вот этот самый уровень, складываются, как бы собираются в тот самый Малхут мира бесконечности при помощи действия Рав Попали Микапсель, при помощи этого великого Зивуга, и при помощи этого вся действительность возвращается в мир бесконечности. Но до этого момента нам понятно, что мы существуем в ощущении этого мира, самого нижнего уровня всей лестницы, потому что без этого мы никогда не сможем самостоятельно войти в духовное действие. И поэтому человек, и лишь он постоянно определяет собственную границу, насколько он желает подняться в святости по лестнице ступеней от уровня этого мира, который оторван от духовного, и поэтому у него постоянно есть свободное действие по входу. Да.
Ученик из Огайо спрашивает, как мы можем выбирать, если у нас нет свободы воли, если наше желание не свободно?
Мы называем грехом раскрытие разбиения в нас. А исправление разбиения при нашей помощи, когда мы являемся причиной исправления, это называется заповедью. И поэтому, насколько мы более приподнимаемся наверх, нам раскрываются все большие виды разбиения, более глубокие и сложные, как написано, каждый больше, чем свой товарищ, его желание, то есть злое начало, которое ему раскрывается, является большим. Поэтому, таким образом, мы исправляем их. Это, в общем-то, те самые действия. Это не то, что человек совершает прегрешение. Мы никогда не грешим. Все эти прегрешения, они уже уготованы нам заранее при помощи разбиения келим и их падения с уровня мира Ацилут до уровня миров Бия. И мы должны лишь исправить их. Но в то время, пока мы находимся в осознании разбиения, в той мере, насколько нам это раскрывается, мы находимся внутри желания получать ради себя, и поэтому мы находимся в прегрешении. Ты можешь сказать, да, но ведь не мы это создали, мы вообще ничего не делаем, ведь нет никого, кроме него. Кто тебе сказал, что ты совершаешь грех. Нет, это не ты грешишь. Но твое состояние, оно называется прегрешением. Так же, как и впоследствии, когда ты справишь себя, ты впоследствии раскроешь, что это не ты, это не, на тв... на... не по твоей причине, не ты называешься праведником, поскольку ты исправил себя. Ты будешь называться праведником по той причине, что ты оправдываешь действия Творца, который раскрыл для тебя это прегрешение, что именно он это сделал. Он тебе это раскрывает, потому что, как написано, «Приди к фараону, потому что утяжелил я сердце его». Если во мне раскроется большее злое начало, так ведь это он делает. Он говорит, что я утяжелил его сердце. А затем человек, который приходит в группу, совершает усилия в учебе, требует исправления. Также и в этом потом он раскрывает, что это не я сам и не я собственными силами привел к этому исправлению, а Творец, который все это сделал и приготовил заранее. Поэтому праведники и злодеи — это не согласно нашим определениям. Мы затем уже сами сможем выразить более точное определение.
Эли из Ашкелона спрашивает, что такое механическое действие без желания, без хиссарона? Как может быть действие без предварения ему желания и хиссарона?
Нет, есть, конечно, внутреннее стремление, но это внутреннее стремление, оно является... Он прав. Не может быть действия без желания. Мы говорим без желания, это называется желание получать, потому что в желаниях мы считаемся желанием отдавать. Поэтому мы говорим, что человек в состоянии действовать в группе без желания, имеется в виду, что он может начинать действовать в группе с его эгоистическим желанием. Что будет со мной? Для чего я существую? С чем я ухожу из этой жизни? Где мое вознаграждение, оплата моя? То есть, с такими вот эгоистическими желаниями мы начинаем постоянно подъем из нашей ямы, куда мы падаем во время падения. И поэтому в отношении духовного и Творца у меня постоянно есть всякие претензии, я не удовлетворенным, я требую оплаты сейчас, здесь, и потом уже, в конце концов, когда же у меня все это будет, не думаю вообще никакой отдачи, я думаю лишь о получении. Поскольку я начинаю, от того, что я начинаю, у меня нет никакого желания, у меня есть желание лишь заработать. Материальное меня уже не слишком привлекает, ну, хотя бы от духовного. Есть там вечность, совершенствование, какая-то гармония, чего-то великое, без всякого границы, я желаю этого. И с этого я и начинаю. То есть этот мир позволяет нам то состояние, которое мы называем этим миром, он позволяет мне таким образом начинать. Да.
Мир, о котором вы говорите, выглядит как абсолютно противоположный тому, как мы живем здесь, в этом мире. То есть все ценности, подход и вообще видение. Мне кажется, что, может быть, во мне связь с этим странным миром...
Связь — это ты сам. Ты можешь находиться в восприятии реальности, когда ты раскрываешь в себе эту самую реальность. То, что ты сейчас раскрываешь, и ты в состоянии развить внутри себя еще килим, то есть 5 органов чувств вместо вместо зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, кетер хохма бина заран пина малхут, в которых ты почувствуешь иную реальность, противоположную, чтобы она была бы с намерением ради отдачи. Желание к этой самой реальности называется желанием получать. Оно не изменяется. Оно изменяется, но по собственным законам. Немножко сюда, немножко туда. То есть... еда, секс, знания. И у тебя есть в кетер хохма бина заран пина малхут, когда ты развиваешь их, желания, иные желания, желания к отдаче. И когда ты их раскрываешь вне себя, в отношении мира, в отношении ближнего, но когда ты начинаешь реализовывать это самое желание в отдаче ближнему, ты начинаешь видеть не самого ближнего, не их тела, ты начинаешь видеть весь мир более внутренним образом, их желания. Что ты можешь наполнить? И вот эти самые желания, они не являются теми желаниями, о которых думают сами эти творения. Это более высокие желания, находящиеся в них. Ты начинаешь раскрывать твоих товарищей, которые находятся в духовных желаниях, в связи между собой. Несмотря на то, что когда ты смотришь на них материальными глазами, через эти пять органов чувств, зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания, ты не видишь этого. Ты не видишь, вы находитесь постоянно в спорах, в различных конфликтах и так далее. Но если ты смотришь через кетер бина заран пина малхут, ты их видишь совершенно иными. Что действительно, они находятся в отдаче. А весь мир представляет из себя святую шхину. Таким образом, ты и живешь в двух этих формах реальности. И ты понимаешь, почему это так и для чего это так? То есть ты уже начинаешь также пользоваться всем этим в одном и другом виде, параллельно. Ты начинаешь видеть два этих уровня в качестве двух миров. Мир корней, высший мир, и мир ветвей, нижний мир. Так ты и существуешь в этой самой реальности. И отсюда ты раскрываешь все больше и больше, каким образом ты сам можешь продвигаться, а также помочь другим. Пока весь этот мир, то есть этот мир, вот нижний, пытаешься сделать так, чтобы он тоже приподнялся бы до высшего мира. И это тот самый, этот путь, он является длинным, но в этом и заключается работа. Да. С добрым утром, Асаф из центральной группы Тель-Авива. Здесь написано: «И тогда наверху соглашаются с мнением нижнего». И мой вопрос заключается в том, что это значит? Ведь если все во мне, то это выяснение, которое мне необходимо сделать, или это закон природы делает это выяснение для меня, если я правильно стремлюсь, что это означает?
Свыше соглашаются с тем, что определяет человек, в каких пределах он хочет быть, в каком желании он хочет быть, в каком намерении. Это называется, что Творец дал закон непреложный, что он сам его, который он сам не меняет. Он создал эту действительность и свет, то есть Творец создал желание получать, дал желанию получать силу, быть противоположным себе. Поэтому говорится, что создал его как нечто из ничего. То есть форма отдачи называется «есть», «сущее». Форма получения — это нечто из ничего. И обе эти формы работают. И баланс между ними определяется силой творения, силой получения, потому что сила отдачи со стороны Творца абсолютна, она не ограничена, она не меняется, потому что это абсолют. Абсолют не может меняться. Только в зависимости от тебя. Только относительно тебя. Как ты хочешь. Каким образом? Таким образом, как ты хочешь. Другими словами, это значит, что таким образом ниша соглашается с Высшим. Ниша не делает ничего, Творец ничего не делает, но, с другой стороны, все это Он делает, потому что ты приводишь его в действие только в соответствии с твоим заказом. Ты каждый раз как будто бы пишешь ему требования: сделай так-то, так-то и так-то. Плохо это, хорошо, неважно, в любой момент. И он это делает. Это значит, что это все за его счет. Например, когда заходит в магазин и берет все, что хочет. Хочет он платить, не хочет. Так он определяет действительность. И в соответствии с этим ты получишь. Но с его стороны это закон абсолютной отдачи. А ты, настолько, насколько ты за или против этого закона, то в соответствии с этим ты чувствуешь. И это ощущение движет тебя вперед. Если ты действуешь для того, чтобы как можно больше приблизиться к отдаче, это действует на тебя в хорошем ощущении, потому что ты чувствуешь меньше разницы между собой и им. Если ты не хочешь продвигаться и даже отдаляешься, то ты чувствуешь себя в соответствии с этим хуже. Это все-таки тоже приближает тебя к нему, но с его стороны нет никакой разницы, потому что если бы это имело значение, это не называлось бы уже абсолютом. Он что, меняется? Когда-то он лучше, когда-то он хуже. Поэтому сказано: «Я авая не менял». Это закон, закон непреложный. И мы это видим сейчас по всему человечеству, как мы продвигались с нашим эгоизмом, и этот эгоизм начинает закрываться в каком-то интегральном, взаимозависимом механизме. И мир нам сегодня представляется глобальным. Что такое мир? Мир — это связь между нами. Она становится все больше и больше взаимозависимой, и мы не можем здесь ничего сделать, но мы тем самым обрабатываем свою возможность управлять этим миром, потому что в соответствии он приходит в соответствии с высшей системой. Поэтому сейчас мы имеем одну систему, система связи между нами, тесная связь, как Малхут Ациут или Малхут Бесконечности, что одно и то же, собственно, что находится в исправленном, в бесконечном состоянии. Первое состояние, третье состояние там находится, как мы учим, как будущее состояние. И наше состояние, мы, эгоисты, находящиеся в связи между нами, в сети связи между нами, и полностью противоположно этому. Если бы мы были просто эгоистами-одиночками, мы бы каждый чувствовал немножко проблем. Так, каждый сам с собой. Но сегодня мы с помощью своего развития пришли к состоянию, когда произошло как бы... Механизм защелкнулся. И мы уже не знаем, что делать. Мы сами не можем, каждый из нас, справиться со своей жизнью. Мы видим отличного кризиса на работе, в семье, в любых разрезах, до самого глобального, культурного кризиса, кризиса воспитания, даже экологического. То есть даже окружающий мир, все, что раскрывается во мне и вне меня, все это находится в состоянии кризиса. Я не знаю, как им управлять, потому что система становится интегральной. Сейчас у нас выхода нет, мы должны, нам придется с помощью страданий найти связь между нами, которая будет соответствовать высшей системе, системе высшей природы. Этот мир и высший мир, оба этих мира, будут в соответствии друг с другом, покуда не соединятся. Вот так. Выхода нет. И мы также сейчас определяем границу. Насколько мы хотим этого, насколько нет. Но насколько мы этого не хотим, мы это получим как страдание. Если я сейчас относительно духовного, в соответствии с программой творения, в соответствии с теми часами, этим движком, который там крутится, если я уже должен быть на определенном уровне, на 10 сантиметров продвинуться к духовному миру, если этот мир уже должен продвигаться так, в том виде, в котором он есть, не надо говорить, что в этом мире есть люди, которые вообще не понимают и не видят, что да, что нет. Да, есть и живой, неживой, животный, растительный, и говорящие уровни в человеческом роде тоже. Есть такие, которые вообще ничего не понимают. Кто-то больше, кто-то меньше, но весь мир в своей массе, как он есть, должен сделать шаг вперед. Если мы этого не делаем, то тот самый недостаток нашего продвижения чувствуется в нас как минус, как страдание. И это само по себе нас продвигает. Так что от работы ты не убежишь, этот движок продолжает крутиться, и ты все равно не хочешь. И тогда вместо минуса на одном уровне будет минус на втором, на третьем, на четвертом уровне, пока ты не придешь к таким страданиям, что ты больше не сможешь удерживать себя. У любого упрямства есть свой предел. Мы все-таки очень чувствительны к страданиям и к наслаждениям. Мы же, наша материя, это же желание получать, поэтому мы продвинемся. Да, быстро.
Мир находится, с одной стороны, как бы в кризисе, а с другой стороны, он раскрывает некую связь с объединением, есть какой-то признак этого корня у людей. Если мы с помощью нашей отдачи, с помощью нашей учебы на утренних уроках, можем ли мы направить правильным образом вот эту массу, большую массу людей?
Мы находимся в этой общей массе. И на земле Израиля, и в мире. И нашими занятиями мы даем им немного, предваряем немного подсветки, таким образом, что весь мир становится мудрее немного. Мы не отнимаем у них способность прийти к этому самостоятельно, вовсе нет. Но как в одном большом теле у тебя уже есть какая-то часть, которая приходит уже оздоровление, и эта часть дает остальным частям организма подняться тоже. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.